Радио «Вера» представляет. Философские ночи на Радио «Вера». Философы о вере, верующие о философии. Читаем, беседуем, размышляем.
Добрый вечер, дорогие друзья. В эфире Радио «Вера», программа «Философские ночи», и с вами ее ведущий Алексей Козырев. Сегодня мы поговорим о философии образа и иконы. У нас в гостях сегодня историк церкви, в прошлом актер, да, Сергей Павлович Брюн. Добрый вечер.
Добрый вечер.
Сергей, ну вот вы пришли сюда не только как автор книги о Восточной Церкви, но и как человек, который долгое время работал в музеях, в музее русской иконы сначала, несколько лет вы проработали, когда мы познакомились, и я помню, вы потрясающие экскурсии водили для меня, моих коллег, моих студентов, а потом перешли на работу в музее Московского Кремля. Даже вот волнительно это название произносить, да, потому что там такие потрясающие произведения церковного искусства находятся. Вот у вас с иконой сложились какие-то личные отношения? Как вы смотрите на икону? Вот церковный человек, приходя в храм, видит в иконе посредника, если так можно сказать, между собою молящимся и Богом. И в каком-то смысле ему не очень важно, в каком веке написана эта икона, является ли она великим произведением искусства, или это какое-то рядовое произведение, написанное копиистами, или, может быть, даже напечатанное на бумаге. И Господь являет чудеса. Иногда и бумажные иконы начинают мироточить и посылают человеку помощь благодатную. Ну, конечно, не иконы, наверное, а тот святой или образ того, кто на этой иконе запечатлен. А вот у вас какие отношения с иконой сложились?
В целом хорошее. Во многом сложное. Нет, но без иконы я не представляю свою жизнь, никак без иконы как произведения искусства, никак иконы как действительно моленного образа. Mm-hmm. Но тут я хочу сразу сказать, что в восприятии иконы, современном восприятии иконы, конечно, есть колоссальная вот эта проблема и такая даже какая-то дихотомия, да, потому что спрашивают, вот для вас икона — это либо моленный образ, либо произведение искусства. Тогда хочется задать вопрос, а музыка Баха или, пожалуйста, берем там наши лучшие произведения, там византийское песнопение или грузинское шестиголосие или там Рахманинова.
Трудно найти границу, да.
Действительно. Это музыка или это молитва?
Рахманинов исполняется и в храме, да, и исполняется в концертном зале. И сложно сказать, для чего больше Рахманинов писал свою всеночную. Скорее всего, он больше писал ее для концертного исполнения, для синодальной капел.
Ну, безусловно, но при этом сейчас исполняются точно так же и староримские, византийские, грузинские литургические песнопения в рамках концерта. И вот здесь вопрос, как можно это отделить? Это молитва через музыку, это молитва через созерцание удивительного произведения искусства. И, конечно, если говорить о восприятии, таком здравом восприятии иконы, да, понятно, многие смотрят на иконы как на окна, именно как на окно в горний мир.
Флоренский в иконостасе писал.
Совершенно верно, да. Или же, и здесь гораздо более важная, наверное, составляющая – смотреть на икону как на книгу. На книгу, которую вы можете и в рамках просто эстетического созерцания прочесть, и это как-то вас духовно подвинет в лучшую сторону, в более глубокую сторону. Или же на книгу, которую вы читаете буквально, как вы читаете святых отцов, буквально, как вы читаете Священное Писание – через это чтение вы становитесь ближе к Богу, молитва ваша становится сильнее, когда вы понимаете, о чем вы читаете, когда вы понимаете слова.
Цитата. Евгений Николаевич Трубецкой. «Два мира в древнерусской иконописи». Красота иконы уже открылась взору, Но, однако, и тут мы чаще всего остаемся на полдороги. Икона остается у нас сплошь да рядом предметом того поверхностного эстетического любования, которое не проникает в ее духовный смысл. А между тем, в ее линиях и красках мы имеем красоту по преимуществу смысловую. Они прекрасны лишь как прозрачное выражение того духовного содержания, которое в них воплощается. Кто видит лишь внешнюю оболочку этого содержания, тот недалеко ушел от почитателей золоченых рис и темных пятен.
К сожалению, вот сейчас я могу честно сказать, что не подавляющее большинство, но значительная часть людей, и это тревожит, относится к иконе не как к книге. То есть вот если мы представим абсурдную картину, как человек приходит в библиотеку и одно за другой начинает вынимать книги с полки, каждую он будет бережно протирать, потом целовать, прикладываться, ставить ее на место, но он ни разу ее не откроет.
Ну, многие библиотеки прочтет. Так и устроены, да, то есть да. Книги пылятся по 50 лет, потом их выбрасывают на свалку.
Да, нет, но здесь-то вопрос, да, не того, что попылились и выбросили, а того, что нет, я подхожу, я ее целую, я к ней прикладываюсь, но я никогда не научусь ее читать.
Понимать икону.
Буквально читать, буквально вчитываться в язык иконографии.
А что нужно, чтобы научиться понимать, читать икону?
Ну, понимаете, здесь такой момент. В принципе, восприятие иконографии было, по сути дела, потеряно поколениями, да, то есть оставалось все более грубое и грубое и грубое почитание, которое уже буквально переступало границы идолопоклонства, да, а восприятие иконографическое, понимание смыслов, символов пришлось заново возрождать, восстанавливать буквально, реконструировать как раз на рубеже 19-20 веков, в течение 20 века. То есть, конечно, об этом писали и Трубецкой, и Флоренский, потом уже действительно такой значимый, четкий вклад внесли Лосский с...
Владимир Николаевич, да?
Да. Вот, сейчас, опять же, замечательные работы по иконографии, там, по истории иконографии целого ряда людей, там можно перечислять. Там Марию Василаки, замечательную греческую профессора, просто столб изучения, в частности, иконографии почитания Божьей Матери. У нас замечательный Ирина Константиновна Языкова, у которой труды, очень понятные труды, работы, возвращающие человеку способность воспринимать икону.
А вот чем все-таки икона отличается от картины, от живописного произведения? И когда мы можем сказать, что рождается икона как христианское произведение? Есть дата рождения, есть первая икона?
Но тут мы с вами упираемся, конечно, в историю трех первых образов, да? То есть, с одной стороны, все помнят историю, которая связана с царем Авгарием, царем Эдессы, да, и который, болея, отправляет Христу послание с просьбой прийти в Эдессу и исцелить его. Да, и Христос ему отправляет послание, говоря, что он не может прийти, но пошлет потом одного из учеников. И вот что интересно, даже в первом переложении, как, допустим, этот рассказ передан у Евсевия Кесарийского в IV веке, речь идет только о переписке. И в Эдессе до разорения всех ее церквей в XII веке зингидами, мусульманами, допустим, Сиро-Яковицкий митрополит Эдессы и Сиро-Яковиты в своем соборе хранили именно письмо Христа.
Как это реликвию. Какой город?
Эдесса сейчас – это город Урфа, это излучина Евфрата, ее восточный берег, то есть это самый юго-восток Турции современный. Вот.
То есть хранили письма Христа.
Письмо Христа, Авгария, то, что они считали письмо Христа.
Это письмо
Христа,
было Авгария. Уже иконой, да?
Оно воспринималось, да, именно как почитание текста. Но потом добавляется история, что Авгарий на этом не успокоился, что он отправляет художника. Художника, который пытается зафиксировать хотя бы образ Христа, принести образ Христа в город. И он никак не мог уловить его черты, и Христос, жалившись над ним, омывает свой лик, да, отирает его убрусом и появляется спас нерукотворный, да, спас на убрусе, от которого потом еще отпечатается спас на черепе. Да. Одна из этих реликвий хранилась в базилике, кстати говоря, Софии Премудрости Божией в Эдессе. Спас нерукотворный, это был православный кафедральный собор Эдессы. В 944 году этот образ был перенесен в Фарусскую церковь придворную Константинополя, императорскую придворную церковь. Спас на черепе, отпечаток от него хранился в городе Иераполе, современный Манбидж в Сирии. Он тоже был в X веке конфискован. У местных православных византийскими василевсами. Опять же, обе реликвии, которые отображаются на многих-многих-многих, во многих фресковых ансамблях, на самом деле, очень строго там вот.
Ну и русский знаменитый, спас нерукотворный,
это
да?
Это все в списке,
да. Который у Александра Невского,
да,
у многих русских,
да,
полководцев, да, у Дмитрия Донского, это, да, все восходит, да, вот к
этим двум утраченным, да, во, да, время разорения, угу, города, крестоносцами утраченным после 1204 года образом. Но здесь такой момент. История про спаса нерукотворного – это лишь одна из трех историй, mm-hmm, про первую икону. Следующее и очень известное то, что некий первый образ Богоматери с младенцем написал кто? Евангелист Лука. Опять же, предание говорит, что он написал одну икону, да, поэтому то, что мы разные доски разных времен видим, приписываем их Луки, это, ну, не всегда разумное благочестие, да, но никакого отношения к нему это не имеет. Но опять же, пишет он эту икону уже после распятия, воскресения и вознесения Христа. То есть это своего рода реконструкция, да, он пишет образ Богоматери, Богородица говорит, что требует, чтобы он вписал туда младенца Христа, с этим тоже есть целый ряд, особенно восточных сирийских преданий. Да, и так появляется вот иконография Богоматери с младенцем.
Икона – это не портрет, икона – это, да, некое умозрение, как говорил Евгений Николаевич Трубецкой, князь, да, умозрение, да, в красках.
Умозрение,
то есть,
в
мы
красках,
должны, да, узреть образ Бога-человека, Спасителя. Мы должны узреть образ Богородицы, Богоматери в ее каких-то существенных чертах, да, умиление, например.
Ну вот умиление, mm-hmm, хорошо, что вы сказали. Mm-hmm. Это самый яркий пример того, как мы теряем смысл.
Mm-hmm.
Да, потому что если мы говорим об иконографии Богородицы, а здесь я быстренько нам вброшу последнюю, совершенно забытую сейчас, все помнят про Луку и про спас нерукотворный, но очень важное предание было еще о персидском художнике. О том, что когда волхвы с востока ехали, чтобы поклониться великому царю, рождающемуся в Вифлееме Иудейском, они проезжают персидские земли, и персидский, ну, тогда парфянский Шахин-Шах посылает с ними, опять же, говорит, подобно Ироду, что я хочу видеть этого царя, неизвестно, со злым умыслом или нет, но он посылает с ними художника, чтобы тот зафиксировал образ этого царя. И художник с волхвами входит в Вифлеемский хлев и запечатляет Богородицу с младенцем на руках. Это очень важное предание. На него ссылается Иоанн Дамаскин. Потом оно уже после 8, 9, 10 века сходит на нет и забывается. Но это очень важное предание. И с точки зрения рождения образа Богородицы с младенцем, оно гораздо более логичное, чем история про... Понятно, что мы говорим здесь о легендах, о преданиях. Но здесь даже логики больше, чем разговоры про евангелиста Луку, предположим, да, который уже после вознесения Христа, смотря уже на Богоматерь совершенно в другом возрасте, там что-то реконструирует. Да? Но если мы говорим об богородичной иконографии, первый вариант, который появляется, это Богоматерь-млекопитательница, лишь потом Адигитрия и лишь потом Элиуса, то есть милующая, которую у нас неверно именуют умилением.
Философские ночи на Радио Вера.
В эфире Радио Вера, программа «Философские ночи». У нас сегодня в гостях историк церкви, писатель, публицист Сергей Павлович Брюн. И мы говорим о философии образа. Ну вот мы поговорили о том, как возникает икона, да, но, собственно говоря, первые иконы уже написанные человеческими руками, не в эпоху апостольскую, не в эпоху жития Христа и Божьей Матери, земного их жития, а когда христианство становится обрастающим преданием, если можно так сказать, они когда возникают? И связаны ли они с каким-то светским жанром искусства? Или это совершенно особый вот такой церковный жанр, который никаких аналогов не имеет в мирской живописи, скажем так?
На самом деле генезис христианского именно литургического искусства, в том числе иконописи, это, конечно, ну, вот время зарождения, это 2-3 века. Да? И здесь важно помнить, что христиане ничего не изобретают. Они берут все прежние формы коммуникации, да, и через них начинают вести благую весть. То есть, что они берут? Да, они берут и миниатюру, да, они берут скульптуру, что очень важно, они берут музыку, они берут фреску, уже потом, после легализации, окончательное христианство, когда были уже необходимые ресурсы, появляются и мозаики, и они берут станковую живопись, античную. Да, и это и инкаустика восковыми красками, это и темперная живопись. Только важно помнить, что все это уже существовало в... Не просто существовало в античном, в римском мире, да? Это часто приспосабливалось уже не просто к религиозному сознанию, а к библейскому сознанию. То есть, да, конечно, замечательно, есть триптих, датированный примерно 100-м годом нашей эры. Опять же, триптих, где изображены Серапис и Изида. Да? То есть, по сути дела, это языческая икона. Так что в этом плане икона старше христианства.
Ну, я вспоминаю книгу отца Сергия Булгакова, угу. «Икона, икона почитания»,
да.
По-моему, 1930 года, где он говорит о античном искусстве, о античных статуях, как о такой своего рода про-иконе, прото-иконе. Да? То есть даже изображая идеальное тело, Фидий или Поликлет стремился в камне воплотить идеального человека. Правда, идеального человека античность мыслила по-другому. Да. Это был прежде всего человек во плоти, человек с пропорционально гармонично сложным телом. Для христианства идеал человека переносится внутрь, да, в глаза, из которого сияет какой-то божественный свет, в духовное выражение лица, пластику рук истонченных святого. Или я не прав?
Здесь, Алексей Павлович, тут такой тонкий момент. Вот это стремление, о котором вы говорите, оно тоже заложено было уже в языческом античном искусстве. То есть мы не говорим сейчас о Фидии, мы не говорим о V веке до нашей эры, мы не говорим о классической античности. Отход от этого идеала намечается уже в эпоху эллинизма, а в период поздней античности, да еще даже в период искусства Пакс Романа, да, то есть, если мы говорим о первых даже двух веках, мы видим все больше и больше, наша эра, я имею в виду, все больше и больше отход от этой классики. В III веке мы уже видим четкое искажение, да, даже на вот этих эллинистических языческих иконах, о которых я говорю, и у Изиды, и у Сераписа, увеличены очи, изменены пропорции лика. Великий спаситель Римской империи, но при этом страшный гонитель христиан Диоклетиан, уже в его придворном искусстве, в изображении его и его соправителей, тетрархов, мы видим полное искажение. Пропорции уменьшаются лбы, срезаются подбородки и, опять же, увеличиваются пронзающие очи.
То есть это говорит о нарастающем символизме, да,
да, в изображении. О том, что дух интересует их гораздо больше, чем материя.
Потому что если мы возьмем классическую скульптуру, скульптуру классической эпохи, то там глаза даже не изображались. То есть были пустые места, где зеницы должны были. Или потом в Риме вставляли какие-то драгоценные камни для того, чтобы изобразить зрачки. Вот. То есть глаз как таковой не играл значительно функции в произведении искусства. Но в то же время в христианской иконе главное что? это лик. А в лике что главное? Глаза.
Безусловно.
И известно, что многие иконописцы даже не дерзали писать лик Пресвятой Богородицы. И есть предание, если не ошибаюсь, о святом Алипии, да, где Божья Матерь сама явилась и дописала лик, да, когда он уснул в изнеможении, не имея, что называется, дерзновения написать лик Пресвятой Богородицы.
Ну, понимаете, так или иначе, стремление, вот это увлечение очами, да, ведь важно помнить, что даже вот от Фидия вышеупомянутого до Диоклетиана проходит сколько? Проходит больше 6 веков, и античное искусство меняется. И их действительно интересовал этот внутренний горящий дух. Не когда я смотрю на портрет императора, а когда я смотрю в очи человека, через горящее сердце и борьбу которого осуществляется спасение Римской империи.
Ну,
и христиане это перенимают.
Одно дело император, да, а другое дело спаситель, где ведь не только человеческая природа, но и божественная природа. Христос по своей природе, Христос имеет две природы.
Безусловно.
Божественную и человеческую. Да. И вот, ну, человеческую природу-то понятно, мы можем изобразить. А вот можем ли мы изобразить божественную природу в иконе?
А вот здесь мы упираемся с вами в Иоанна Дамаскина, да, великого, замечательного нашего Мансура ибн Серджуна ат-Таглиби. Это его настоящее арабское имя, да, в монашестве Иоанн. Иоанн говорит о том, что он не поклоняется кисти, доскам, краскам, он не поклоняется творению. Или, используя традиционный перевод, веществу. Говорит, я не поклоняюсь веществу, но творцу вещества, ради меня соделавшегося веществом и через вещество соделавшего мое спасение. Да, то есть здесь вот это очень важная грань. В своем точном изложении православной веры святой Иоанн Дамаскин начинает с того, что Бог непознаваем, не имеет формы, и что Он прост. То есть здесь на самом деле в христианстве отхода от вот этого авраамического восприятия Бога Яхве как непознаваемого, не имеющего формы и потому неизобразимого, вот здесь конфликта нет. И тут опять же, если мы с вами уйдем в первые века появления христианства, почему я сказал, что здесь не только вопрос изображения светского императоров, атлетов, не только в изображении живших людей, то, что мы видим блистательно на примере Фаюмского портрета, но в иудейских общинах, среди иудеев-эллинистов, при понимание, что Бог Яхве неизобразим, иудеи-эллинисты в традициях античного искусства создавали великолепные, потрясающие росписи. Сохранились фрески синагоги в римском гарнизонном городе Дура-Европос на Евфрате. И там же, из этого же города, происходят первые сохранившиеся христианские фрески.
Что они изображали там, если Бог неизобразим?
Если Бог неизобразим, иудеи, да, причем именно фрески из синагоги, они чуть старше, они там рубежа 1-2 века, в смысле 2-3 веков, и они совершенно изумительные, видно, что работали очень хорошие художники. Одна из любимых сцен — Моисей. Моисей, которого спасают из вод Нила, которого забирает себе... ну, египетская царица, да, супруга фараона. Причем там и обнаженное тело изображается, и все. Фрески христианской церкви, которые рядом, а этот город был полностью разорен и заброшен, эти фрески долгое время были засыпаны, уже в середине 3 века, после того, как город был разорен персидским шахом Шапуром. Так вот, там более схематичное изображение, но там важно что? Отображение евангельских чудес и действий Христа. Христос на водах Галилейского моря, Тире-Генесарецкого озера, исцеление расслабленного, допустим. То есть это схематические фигурки, но Христа мы символически узнаем, потому что он один одет как сенатор. И, конечно, если мы вернемся к Иоанну Дамаскину, оправдание иконы в чем? В том, что мы не изображаем Бога Отца, и это важно помнить, все образы седовласого старца, который занимает, в общем-то, промежуточное какое-то звено между Зевсом-громовержцем и атеистической советской карикатурой, образ бога отца запрещался неоднократно. Другое дело, что этот запрет всегда и везде систематически нарушался, что не есть хорошо. Это, упаси Боже, если кто-то слушает и думает сколоть какую-нибудь фреску или выбросить икону с богом отцом.
В культуре так всегда бывает.
Ни в коем случае
сначала запреты,
делайте,
а потом нарушение этих запретов.
Но здесь это стабильно.
Это не значит, что нарушение запретов – норма. То есть человек нарушает запреты и во многих вещах, да, и, наверное, мы не язычники, которые за нарушение запретов или табу казним, да, как, допустим, в первобытных формах религиозности. Нарушил человек табу, все, сразу голову ему отрубить.
Да.
Вот, христианство – это религия благодати, и даже за грех грешника не казнят, но милуют, ждут его покаяния. Вот, но все равно человек нарушает запреты, и в искусстве он нарушает запреты, и в иконописи он нарушает запреты. Но это не значит, что нарушение запретов – это норма. Вот, поэтому так называемая новозаветная Троица,
да,
которая часто изображается на куполе храмов, где Бог Отец изображен в виде старца, ветхого деньми, Святой Дух изображен в виде голубя. Вообще это не каноническая икона.
Это не каноническая, тем более, что ветхий деньми на самом деле это Христос.
Вот.
И это очень важная отсылка, да. Ветхий деньми значит старше времени. И это ветхозаветная, пророческая на самом деле отсылка, если уж мы говорим с вами не с отвлеченной академической точки зрения, а с того, как это понимается христианами, который переводит нас еще от времен Вавилонского пленения в IV век, в период арианских споров, в момент, когда действительно на апостольское вероучение идет натиск тех, кто считает, что Христос – это сотворенное существо. И апостольское вероучение, православное, тирокатолическое, кафолическое, как оно называлось, да, его отстаивает Афанасий Великий, потому что если аргумент Ария, и об этом замечательно Флоровский писал, что было, когда не было, было время, когда не было Христа. Афанасий Великий, он как раз говорит о том, что нет, не было времени, когда не было Христа. Господь жертвует не сотворенным сыном, он жертвует собой, он становится сыном, который идет на крест по воле Отца, и отцом, который жертвует единственным сыном. Да? И образ ветхого деньми – это образ грядущего Мессии, который старше времени, поэтому он ветхий деньми. Это действительно образ седовласого Христа, когда уже начинают рассаживать их. Здесь у нас сидит отец, здесь к нему приходит чуть ли не с преклонением сын, между ними очень невнятно реет голубь в виде Святого Духа. Это, конечно, во многом распад именно целостности богословского сознания.
Ну вот образ. Все-таки ведь были люди, которые считали, что образ, иконографический образ невозможен в христианстве. Они назывались иконоборцы. У них, наверное, тоже была своя логика, своя аргументация, почему они выступали против икон. Они видели в них идола, которому кто-то поклоняется.
Ну да, здесь, понимаете, очень важный момент, когда мы говорим о, в принципе, об истории христианского мира, уже христианского мира, особенно когда мы говорим об истории Византии, горячо любимой. Важно помнить, что у нас принято, с одной стороны, в церковном сознании порицать всячески Диоклетиана за гонение на христиан, но именно он спасает Римскую империю. Точно так же принято ругать императоров-иконоборцев, правящих в 8-9 веках, но именно они спасают и делают возможным перерождение Византийской империи, которая была на грани краха на момент воцарения первого из иконоборцев императора Льва III Исавра. Здесь никто не оправдывает казни, здесь никто не оправдывает ереси, здесь никто не оправдывает войны против искусства. Но, тем не менее, эту грань стоит провести. Что раздражало иконоборцев? Иконоборцев раздражало неумеренное, неуемное, перераставшее в идолопоклонство иконопочитание. То есть, и это важно помнить, потому что иконоборчество при всех своих ужасах это порождение неумного иконопочитания, которое перерастает в идолопоклонство. Что было на момент
реформы? А может быть, неумное иконопочитание?
Ну, неумное может быть что угодно. Да, и в этом ужас.
Ну, то есть, когда икону воспринимают как фетиш своего рода, да?
Буквально, то есть... да. То есть, что происходило? Во-первых, да, иконы заполняли собой все практически, то есть, появлялись везде в самых разных местах, там и на улицах, и в храмах, и в домах. Это, в общем-то, совершенно не беда.
Нормально.
Это хорошо, да, казалось бы. Дальше идем. Иконы вышивали на одеждах, вот во всех расшитых там клавах, вставках, на плащах и так далее. Это прямая отсылка к современности, когда иногда стоишь и видишь на затылке у матушки впереди тобой, тебя стоящий на богослужении, как на тебя смотрят испуганные, отпечатанные китайцами на платочке святитель Николай или там Матронушка, и не понимая, что надо прикладываться, нет, или на майках христианских активистов, да, это тоже там, или там всяких молодежных движений, там у кого Троица Рублева, у кого Христос, это мы встречаем тоже в разных традициях. Это раздражало, да. Иконы лики икон соскабливали, а в миниатюрах это, кстати говоря, потом продолжится уже и после победы православия. Для чего? Чтобы подмешивать себе в лекарство. Краски из икон подмешивали в святое причастие для придания ему большей святости. То есть это не были догматы, но это была широко распространенная народная практика. С иконами ходили, допустим, в суд или к ростовщикам.
Мы говорим сегодня о философии образа и иконы с Сергеем Павловичем Брюном, историком церкви, писателем, публицистом. И после небольшой паузы мы вернемся в студию и продолжим наш разговор в программе «Философские ночи».
«Философские ночи» на радио «Вера». Философы о вере. Верующие о философии. Читаем, беседуем, размышляем.